Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Екатерина Алексеевна Савина. Я психолог. Я консультант, который помогает выздоравливать наркоманам, алкоголикам и их семьям. Я сегодня хотела поговорить с вами о наркомании. Об этой страшной беде, которая свалилась на нашу страну. Кажется, что свалилась недавно, но на самом деле это давно происходит в нашей стране. Просто было не так сильно, как сейчас. И сейчас мне хочется развеять некоторые мифы, касающиеся наркомании, обсудить, откуда она, обсудить, что можно сделать для того, чтобы наркомания не пришла в наши семьи, или если она уже пришла, чем помочь больному человеку. И начну я с того, что такое наркомания. Вообще, что такое наркоман? Есть миф, что наркоман – это человек опустившийся, это человек, который любыми средствами добывает наркотики, совсем больной, почти уже разлагающийся труп в подвале. Это опасный человек, потому что он может все что угодно сделать для того, чтобы добыть наркотик, и со мной это не может случиться. И это не может случиться с моей семьей, потому что у меня ситуация в семье совсем другая, думает человек. Мои детки – благополучные детки. Это миф, это неправда. Наркоман внешне может выглядеть очень благопристойно, очень благополучно. Он может сохранить свою семью, и работу, и учебу, и даже внешнее здоровье. Он может даже хорошо выглядеть, пока. Дело в том, что наркомания – это болезнь, которая развивается долго, и на первых порах она не так явна. И только по некоторым признакам мы можем увидеть, что появилось неблагополучие в семье. Но это не значит, что наркомании еще нет. Наркоман – это человек, который употребляет наркотики. Употребляет их таким образом, что это приносит ему вред. Ему самому вред. И ему не удается при этом контролировать употребление. Это очень важно. Посмотрите, человек употребляет наркотики, тратит на это много денег, рискует при этом здоровьем, рвет контакты с людьми, которые очень дороги ему, теряет то, что для него было очень ценно. Для него самого было очень ценно. Ему не нужно объяснять, что это ценности, которые он теряет, но он не может остановиться. Это похоже на лыжника, который едет с горы, видит, что перед ним дерево, и он едет прямо в это дерево. Он отлично понимает, что его ждет, но он не может остановиться. Скорость слишком высока. Он не управляет процессом. Болезнь состоит именно в том, что наркоман не управляет процессом употребления наркотика. Наркотик управляет им. Итак, определение. Кто такой наркоман? Наркоман – это человек, у которого есть опыт употребления наркотиков, который употребляет их таким образом, что это наносит ущерб ему самому. В области здоровья, в области отношений с людьми, в области его психологического состояния и духовного состояния. Он страдает от этого сам, но он не может контролировать употребление наркотиков. Вот такое несчастье случилось. Как это произошло и кто виноват? Это первый вопрос, который обычно задает себе семья. Ну, сначала говорят, что он сам виноват, потому что он начал употреблять наркотики. Ты же знал, что не надо употреблять наркотики. Ай-яй-яй, вот ты начал, значит, ты виноват. А потом семья начинает упрекать себя, что они недостаточно хорошо следили за ребенком, они мало уделяли ему внимания, он не занимался фигурным катанием или лепкой, или, может быть, наоборот, они слишком уделяли ему внимание, а надо было его наказывать, в угол ставить и пороть. Разные есть варианты, я слышала самые разнообразные, но истина, к сожалению, в другом. Дело в том, что каждый из нас, абсолютно каждый из нас, рано или поздно совершает опасные поступки, хотя мы знаем, что эти поступки опасны. Многие из наших слушателей, очевидно, курят табак. Когда вы брали в руки первую сигарету, вы же знали, что табак – это плохо. И вряд ли первая сигарета принесла вам радость. Но, тем не менее, вы курите сейчас. Те из вас, кто не курит, наверное, совершали другие опасные поступки. Вы делали так, как не надо делать. Вы ели слишком острую пищу. Вы не ложились вовремя спать, смотрели интересные фильмы или читали интересные книги. Вы каким-то образом рисковали своим здоровьем по-другому. Вы делали это. В конце концов, вы не обращались к врачу, когда у вас было не все в порядке со здоровьем. Это тоже риск. Каждый из нас время от времени совершает опасные поступки. так устроен человек. Но для одного эти опасные ситуации ничем плохим не заканчиваются или заканчиваются маленькими последствиями, которые можно устранить. А для других начинается лавинообразный процесс, который уже человек не может контролировать. Это действительно как лавина в горах. В какой-то момент можно бросить камешек вниз, и все хорошо, камешек проскакал вниз и лег на дно, и все в порядке. В какой-то момент камешек вызывает лавину. От чего зависит это? Кто виноват? Так случилось. Так случилось, что этот человек начал употреблять наркотики, и этот процесс невозможно стало остановить. Есть факторы, которые помогают лавине образоваться. Есть факторы, как бы способствующие развитию наркомании. Мы сейчас о них поговорим, но это не определяющие факторы, тем не менее. Хочу заранее об этом сказать. Первый фактор, который способствует развитию наркомании, это неблагополучие в семье. Это вот та самая недофункциональная, дисфункциональная семья, которая не научила ребенка справляться с разными жизненными ситуациями, и ему приходится прибегать к странным средствам для того, чтобы совладать с ситуацией. Например, ребенок не чувствует принадлежности к семье. У него нет чувства единства с семьей. Ему трудно одному. Он ищет общество. Ему хочется принадлежать к какой-то группе. Ему страшно одному. Он находит такую группу во дворе. Это группа ребят, чуть постарше его, которые курят марихуану. Еще ее называют наша или гашиш. Конечно, рано или поздно в этой группе ему предложат покурить наркотик. Конечно, рано или поздно он согласится, потому что есть давление этой группы, а он так хочет к ней принадлежать. И нет семьи, которой бы он тоже принадлежал, которая смогла бы защитить его тем, что эта семья просто есть. Просто есть единство семьи. Не было такого единства в его жизни. Разве он в этом виноват? Но разве виновата в этом и семья? Она ведь тоже болеет. Она ведь тоже не виновата в своей болезни. Итак, никто не виноват. Но вот есть такая предрасположенность, недостаточно выполняющая свою роль семья. Семья, которая не научила ребенка говорить о своих чувствах, переживать трудные ситуации. Очень многие люди начинают употреблять наркотики в результате переживания тяжелых чувств. Они не могут совладать со страхом, со злостью, с обидой, с одиночеством. Недостаточно функциональная семья – это первый фактор, способствующий развитию наркомании. Кстати сказать, некоторые специалисты думают, что пик развития наркомании в последние годы связан с тем, что наша молодежь попала в ситуацию, когда одна система ценностей, коммунистическая, оказалась разрушенной, а другая не успела создаться. И дети оказались в ценностном вакууме, в ценностной пустоте, когда не было важных вещей в жизни, в которые бы одинаково верили и они, и более старшее поколение, и их сверстники. Им пришлось искать эти ценности прямо сразу, без длительного процесса выработки этих ценностей. И они их нашли. Это была ценность свободы, ценность самости, того, что я главный, а остальное все не важно. И ценность благополучия. Мне сейчас прямо должно стать хорошо. А остальное потом. Вы понимаете, что это ценность наркомана. Абсолютной свободы, благополучия прямо сейчас. И не важно, чего это будет стоить. Может быть, это одна из причин сегодняшнего бурного развития наркомании. Вот это прорыв в системе ценностей. Но это мы немножко отвлеклись. Итак, семья. Она тоже болела. Она тоже не могла сделать то, что она должна была сделать, но от этого ситуация, к сожалению, не изменилась. Ребенку не хватило взрослости, не хватило поддержки семьи для того, чтобы совладать с жизнью. А жизнь на улице оказалась вот такова, с наркотиками. Вторая причина, причина биологическая. Дело в том, что есть такие генетические механизмы, которые отвечают за развитие алкоголизма и наркомании. Я сразу скажу, что алкоголизм и наркомания – это фактически одна болезнь, потому что та и другая болезнь разрушает одни и те же механизмы в мозге, одни и те же механизмы в психологии людей. Просто используются разные вещества. и чуть-чуть разные субкультуры и разные последствия по срокам развития этих последствий. Но принципиально эта болезнь одна. Так вот, если в семье есть случай алкоголизма, если алкоголизмом страдает кто-нибудь из родственников, не обязательно прямых, то можно предположить, что в генах есть как бы слабое место, есть большая вероятность развития алкоголизма и наркомании, чем у других людей. Ну, скажем, как бывает предрасположенность к диабету. Вот если в семье есть диабет, то можно ожидать, что у детей тоже велик риск развития диабета, и обычно им говорят, будьте осторожны, не ешьте много сладкого, чтобы не сломать эту систему. Она слабая, она недостаточно крепкая. Не нагружайте ее слишком сильно. Такая предрасположенность, как бы слабое звено в организме человека, могла быть у этого ребенка, который заболел наркоманией. Сегодня мы можем только предполагать такую предрасположенность, изучая здоровье семьи, даже и дальних родственников. Но, как правило, это делается, к сожалению, постфактум. Когда ребенок заболел, и мы пытаемся понять, была генетическая предрасположенность или нет. А на самом деле, это очень важная вещь. Забегая вперед, я должна сказать, что если наркоман и алкоголик выздоравливают, и более-менее длительное время, то они рождают здоровых детей. Они не передают свой алкоголизм и наркоманию по наследству им. В кавычках, да, по наследству. Тем не менее, они могут передать предрасположенность. Если вот такое слабое звенышко у них было, они могут передать предрасположенность. И поэтому они должны предупредить своих детей, что у них слабое звено в организме. Им нельзя злоупотреблять алкоголем и наркотиком. Я знаю много случаев, просто в моей практике очень многие мои пациенты рождают здоровых детей. На самом деле, я здесь счастливый специалист. У меня нет ни одного случая каких-то несчастий в этой сфере, потому что все детки моих пациентов, они здоровые, благополучные, счастливые, хотя их родители в свое время сильно страдали от наркомании и алкоголизма. Но вот они взялись рождать детей уже в трезвости и в более-менее продолжительной трезвости. Но я убеждена в том, что когда эти детки подрастут, их родители должны будут рассказать им о себе, рассказать об ужасах, которые были с ними, для того, чтобы дети были предупреждены. И не заболели, так как в свое время заболели их родители. Итак, генетическая предрасположенность – это еще один фактор, очень важный фактор, который может способствовать развитию алкоголизма и наркомании. Что еще? Ну, конечно, среда. Конечно, давление среды. Что происходит у вас во дворе, что происходит в школе, кто друзья ваших детей – это важно. Это влияет на те выборы, которые они делают, потому что среда – это очень важный ценностный фактор человека. Но вовсе не единственный и не определяющий. Достаточно сказать, что сейчас в большинстве московских школ огромное количество наркоманов. Были проведены довольно, кстати, давно даже уже, может быть, лет 8 назад, 10, анонимные социологические опросы школьников старших классов в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких крупных городах, и выявилось, что 90% школьников употребляли наркотики хотя бы раз в жизни, и порядка 10% из них продолжают употреблять их систематически. То есть считайте, что в окружении ваших детей есть люди, употребляющие наркотики, и есть люди точно, у которых был опыт такого употребления. То есть давление среды существует, однако не все заболевают наркоманией. Суммирую, я скажу так. Есть опасная ситуация развития наркомании и алкоголизма для наших детей. Она чуть более опасная, если человек попадает в неблагоприятную среду, если он вырос в дисфункциональной семье. Она более благополучна, если в этом отношении существует порядок. Если он вырос в здоровой семье, более благополучная ситуация. Но тем не менее, опасности подвергаются все. Как же развивается этот процесс? Здесь уместен образ лыжника. Вот представьте себе, человек идет на лыжах по равнине. Он регулирует скорость своего движения. Он хочет останавливаться, хочет идет дальше. Он прилагает усилия, и ветерок свистит в ушах. Он получает удовольствие от того, как он идет на лыжах, ему хорошо. Вот так человек начинает употреблять алкоголь или наркотики. Он, употребляя, контролирует это употребление. Он радуется, ему хорошо, он получает от наркотика то, что он хотел, и даже если ему это стоит каких-то неприятностей, он согласен платить эту цену за наркотик. Фраза, что человек, один раз употребив наркотики, становится наркоманом, неправильна. Как правило, нет. Как правило, человек какое-то время контролирует употребление, ему это нравится, он платит цену за удовольствие, и он согласен платить эту цену, даже если люди вокруг него не согласны. Если бы так могло быть всегда, наркомании бы не было. На самом деле, пусть вас не пугает вот то, что я сейчас говорю, потому что именно так многие из наших радиослушателей употребляют алкоголь. Они пьют по праздникам, они пьют на свои дни рождения. Иногда они выпивают даже больше, чем хотелось бы, но потом они вовсе не уходят в запой. Они тратят деньги на спиртное, но столько, сколько они хотят. И даже если на утро у них болит голова, они не считают это чем-то особенным. Алкоголь не управляет их жизнью. Это то, что они хотят иметь в своей жизни, и они это имеют. Это может быть не очень хорошо, но это их выбор. Это не становится болезнью для них пока. С наркотиками это происходит гораздо быстрее. Человек переваливает через рубеж. Он как бы начинает съезжать с горки. И какое-то время, вот вспомните опять лыжника, человек перевалил через горку, и он начинает ехать вниз уже быстрее, чем он шел бы по равнине. Он прилагает меньше усилий, а скорость больше. Он проезжает чуть большее расстояние, чем он хотел проехать. Но пока еще он не едет быстро. Пока это еще первые там несколько метров от начала горы. Гора довольно пологая, и у него хорошо получается. И он даже радуется еще сильнее, потому что он прилагает меньше усилий, а едет быстрее. Это ловушка. Это то, что происходит с любым наркоманом и алкоголиком, когда он подходит к роковой вот этой черте, начало развития зависимости. У него получается больший эффект, чем он хотел бы. Он начинает употреблять наркотик больше, чем он собирался употреблять. Пока еще это ему дорого не стоит, пока еще это никак особенно не сказывается. Но вот его чуть-чуть проносит дальше, чем он предполагал. Это опасно. И он уже начинает чувствовать, что это немножко опасно, если бы он здесь остановился. Если бы он в этот момент сказал себе: «Все, я больше не могу, так нельзя, это трудно, это угрожает мне серьезными вещами, мне нужно остановиться, и совсем». Как лыжник в этот момент прихлопнет лыжи на горе и остановится. И потихонечку, пятясь назад, он может выйти опять на равнину и может вовсе снять лыжи. Может вовсе перестать заниматься тем, чем он занимался до того, или продолжать контролировать, если бы он мог. К несчастью, наркоман или алкоголик проходит этот рубеж. Он проскакивает точку, которая называется потеря контроля. И дальше, как в образе лыжника, лыжник едет вниз, и он уже не может остановиться. Он пытается прихлопнуть лыжи, но они проскальзывают вперед, и все, что ему удается, это сохранять равновесие. Это уже кураж, и уже ветер сильно свистит в ушах, и уже ему приходится прилагать определенные усилия, чтобы держаться на ногах. Он старается это сделать, и в какой-то момент ему очень нравится, что он такой сильный, что ему удается и здесь сделать вираж, и там сделать вираж, и у него все получается. И ему уже страшно, остановиться он не может, но он держится на ногах, и он чувствует себя просто сильным от того, что ему удается держаться на ногах в таких ситуациях. Со стороны посмотришь, ужас берет. А он радуется. Это наркомания. Это уже развивающийся процесс наркомании. Если в этот момент вы будете говорить человеку «остановись», он вас не услышит. Это такое несчастное состояние наркомана, когда он летит с горы быстро, когда у него зависимость развивается активно, но он не может остановиться, потому что он чувствует кураж, ему нравится, он на коне, он чувствует себя сильным, и он не хочет останавливаться. Ко мне приводили сотни людей в таком состоянии. Я понимаю, что у них развивается зависимость. Я понимаю, что они вот сейчас должны остановиться, потому что дальше все будет очень плохо. И я все делала, что могла, чтобы их остановить. И это не получается. Вот это та несчастная область зависимости, во время которой человека практически невозможно остановить, если только Господь не остановит. Просто вот не поставит преграду какую-то перед ним в виде там какой-то другой болезни или чего-то еще, или тюрьмы, может быть. Если ничего не произошло, и человек продолжает вот так сильно ехать вниз, наступает такой момент, когда он начинает терять очень серьезные вещи в своей жизни. Вот теперь он уже не согласен платить такую цену. Он теряет здоровье. И самые простые здесь вещи – это всем известные, наверное, уже теперь, к несчастью, ломки наркоманов. Это то, как себя наркоман плохо чувствует после того, как наркотик кончает действовать. И это состояние все ухудшается и ухудшается. И он вынужден употребить наркотик для того, чтобы не чувствовать совсем себя плохо. Какой-то аналог ломки наши слушатели могут представить себе, если они вспомнят об очень плохом состоянии во время гриппа, когда очень высокая температура, и болят суставы, и болит живот, и я вся не могу. Может быть, и температура, и очень плохое состояние. Человек никак не может благополучно жить, и он знает лекарства. Во время гриппа вам ничего не снимет, никакое лекарство не снимет это состояние до конца. Вы только можете чуть-чуть облегчить себе состояние. А наркоман знает, что если он употребит следующую дозу наркотика, все тут же пропадет, все тут же уйдет. И именно так он и делает. Он становится зависимым от следующей дозы наркотика, иначе неизбежно вновь наступает вот это состояние абстиненции и ломки. Второе негативное последствие для здоровья – тоже всем известно, это гепатит. К несчастью, многие наркотики употребляются с помощью шприца внутривенно. И не только внутривенно, внутримышечно, но это наркотик, который попадает в кровь. И вместе с наркотиком переносятся тяжелые инфекции, болезни печени, гепатита Б и С. И таким же образом передается всем известный опять, к сожалению, сейчас вирус иммунодефицита человека, ВИЧ-инфекция. В отличие от гепатита, который с трудом, но излечим, ВИЧ-инфекция не поддается излечению на сегодняшний день. Это тяжелейшие последствия наркомании, и рано или поздно все инъекционные наркоманы встают в опасность такого заражения. Это очень тяжелые последствия. Кстати, те наркотики, которые не употребляются инъекционно, скажем, та же марихуана, они называются легкими. Это тоже миф. Легких наркотиков не бывает. Все наркотики тяжелые. Марихуана – это галлюциноген. Это тяжелейший наркотик. Есть люди, которые сходили с ума только от употребления этого наркотика. Легких наркотиков не бывает. И вот наш наркоман разогнался, он на страшной скорости. Он теряет очень многие вещи. Здоровье, отношения с людьми, страшное количество денег. Он попадает в ситуацию, когда ему непрерывно угрожают органы правопорядка. Вы, наверное, знаете, что по существующим законам любой употребляющий наркотики человек может быть посажен в тюрьму и на очень серьезные сроки. И хотя формально закон не наказывает за употребление наркотиков, а наказывает только за их хранение, передачу, тем не менее, любой наркоман, как вы понимаете, хотя бы какое-то время держит в руках эту дозу, вот в этот момент его можно посадить в тюрьму. Именно это и делается. Он рискует свободой. Это очень большая потеря – потерять свободу. Он рискует работой, учебой, отношениями в семье, да и просто семьей. Очень часто наркоман вынужден уходить из семьи. Его выгоняют из дома, потому что невозможно больше жить с ним в одном доме. И он предпочитает жить на улице, но употреблять наркотики. Почему? Он не может остановиться. Скорость его так высока, как у того лыжника. Он уже сбивает на пути какие-то кусты, врезается в какие-то предметы. Он не может остановиться, он теряет очень много, и он с ужасом понимает, что его ждет впереди. Но он не может остановиться. Вот здесь уже с ним можно разговаривать. Он уже видит свои потери. Он рад был бы остановиться, но у него не выходит. Если какое-то время человек в этот момент перестает употреблять наркотики усилием воли, оставаясь на этой горке, не получая другой помощи, не пытаясь уйти из этой сферы употребления, а просто терпит и не употребляет наркотики, то рано или поздно терпение его кончается, может быть через неделю, может быть через месяц, через год. Он опять ставит лыжи на свою горку и опять несется вниз. Горка осталась той же самой, лыжи остались теми же самыми. Болят бока, потому что он полежал на снегу, но теперь опять все то же самое, что было. В какой-то момент наркоман достигает дна. Он потерял почти все, как он думает. Он не предполагал, что это будет стоить ему вот таких ужасов в жизни. Он с радостью бы вернулся наверх, если бы мог. Но он уже не может. Он останавливается на этом дне просто потому, что он уже потерял все, и он иссяк, истощился. И какое-то время он не употребляет наркотики, просто вот так, сидя на дне, как лыжник, который, наконец, доехал до низа горы, врезался там в какое-нибудь дерево или в куст, поломал лыжи, остановился и залечивает раны. Наркоман начинает потихонечку восстанавливать свою жизнь, он получает медицинскую помощь, вероятно, он потихонечку восстанавливает отношения с семьей, находит новую работу. Он не может вылечить гепатит пока еще. Он пережил ломку, но все-таки его состояние не очень хорошо. Но более или менее приемлемо. Он потихонечку начинает вставать и получать, восстанавливать какие-то вещи в жизни. И вдруг в какой-то момент все опять рушится. Он пытается подниматься вверх по той же самой горке. И в какой-то момент он вот только что нашел работу, вот он наконец может работать. На какое счастье, вот теперь у него есть возможность опять восстановить себя в социуме. И он не выходит на работу. Почему? У меня болит голова, говорит, он отворачивается от вас лицом к стене. Он еще не начал употреблять наркотики, но в нем пошел все тот же процесс, который раньше вел его вниз. Он рвет отношения с семьей. Он вновь себя ужасно чувствует. Он еще не начал употреблять наркотики, но организм просит наркотик. Прошел месяц, прошло две недели, прошло несколько месяцев, но в нем опять идет этот процесс вниз, который заканчивается употреблением, потому что жить ему так плохо, и он знает единственное лекарство от этой жизни. Как же он может его не употребить? И опять все ужасно, и опять процесс идет вниз, и опять он не предполагал, что будет вот еще хуже, что может быть еще хуже. А процесс все хуже и хуже, до тех пор, пока он не достигает следующего дна. И опять не останавливается, и опять не выходит вот на это колечко вверх попытки восстановления, и опять вниз. И, к сожалению, этот процесс заканчивается рано или поздно двумя финальными станциями – безумие и смерть. Все очень плохо. И сам человек не в состоянии вырваться из этого колеса. Есть статистика, которая говорит, что вероятность выздоровления такого человека просто от того, что вот он начнет восстанавливаться по этому колесику вверх, начнет подниматься вверх по горке и вдруг выскочит на поверхность, вот эта вероятность равна 3%. 3 человека из 100 только могут вот так выскочить из наркомании. Остальным суждено умереть. Это очень печально. Если бы не одно обстоятельство. Оказывается, эту болезнь можно остановить. И тогда выздоровление оказывается возможным. Оказывается, можно вот не так выздоравливать, как сейчас мы с вами слышали, потихонечку восстанавливая свою жизнь в одиночку. А можно пойти путем выздоровления. И тогда образуется другой путь вверх. Вверх, туда, на гору. Это очень трудный путь, когда человек делает шаг за шагом вверх по горе. Это стоит очень больших усилий. Он может срываться вниз, ошибаться, и он опять встает, и опять пытается подниматься вверх. Но этот путь уже не по кольцу, а поступательный. Ему удается выздоравливать. И такой человек может выздоравливать счастливо всю жизнь, не употребляя наркотиков. И прекрасно работать, и прекрасно учиться, и восстанавливать свое здоровье. И рожать здоровых детей, и радоваться жизни, и быть счастливым. Оказывается, болезнь можно остановить, и тогда выздоровление оказывается возможно. И в следующей нашей передаче мы с вами поговорим о свойствах болезни. Каковы свойства болезни наркомании, этого процесса развивающегося. И мы поговорим о том, что такое выздоровление. Спасибо.